Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя встреча. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Галина Малинина. Наши телефоны 959-59-39, код Москвы 495. То есть звонить нужно 8 гудок, 495 и телефон 959-59-39. Или можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и уже через пробел сам текст вашего сообщения. Итак, короткий номер 5522. У нас сегодня архиерейский эфир, поэтому я очень кратко сделаю объявление. Вот, пишите или запоминайте, а потом уже готовьтесь принять благословение епископа и его душеспасительную беседу. Итак, объявление. Завтра, 16 ноября, в 19 часов в Доме ученых ЦАГИ, город Жуковский, состоится вечер русской духовности и культуры «Чистый образ» в цикле третьего творческого сезона, который называется «Золотое кольцо. Золотые имена России». Завтрашний вечер посвящен городу Мурому, его святым благоверному князю Петру и княгине Февронии, святым преподобным муромским чудотворцам, а в концерте принимают участие Ирина и Михаил Дроковы, солисты ансамбля Моисеева. Это завтра, 16 ноября, в 19 часов, город Жуковский, дом ученых ЦАГИ, улица Гагарина, 7А. Проезд от метро Выхино, автобус и маршрутки до остановки Дом ученых ЦАГИ. Эти вечера проходят по благословению благочинного, замечательного батюшки отца Николая Струкова. А 23 ноября, 18:30, в Дворце культуры города Зеленограда состоится вечер, посвященный великой княгине Елизавете Федоровне и ее супругу, великому князю Сергею Александровичу. В программе представление замечательного альбома «Сергий и Елизавета», и в концерте участвуют артистка балета Наталья Сергеева, она исполнит танцы в хореографии великого Фокина, певицы Юлия Липатова сопрано, Наталья Булахова меццо сопрано и тенор альтино, редчайший тенор, как называют, бриллиантовый тенор Николай Бурьяновский. Это город Зеленоград, Дворец культуры, центральная площадь, дом 1. Проезд автобус 400 от метро Речной вокзал. И 24-го, четверг, в Международном славянском культурном центре, Черниговский переулок 9/13, метро Новокузнецкая, Третьяковская, концерт известного скрипача-виртуоза Андрея Волошина и студентов и аспирантов Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Виолончель, скрипка, альт. Будем рады вас видеть и пообщаться уже не в радио, эфире, а воочию. Народное искусство, великая русская и мировая классика всегда благотворны, целительны, всегда дают очень много эмоций и уму, и сердцу, то есть мысли и чувства, которые приобщают нас к вечности, красоте, гармонии, то есть к Богу. Ждем вас. Итак, дорогие друзья, я с радостью теперь представляю Преосвященного Феодора, епископа Переславльского и Угличского, Казанова Николая Львовича. Дорогой владыка, благословите всех, кто в студии и кто нас слушает у приемников.
Добрый вечер, дорогие друзья. Божья милость довольствуется всеми нами.
Спаси, Господи. Дорогой владыка, вот я 4 дня прожила в вашем городе, там проходил фестиваль, у вас там проходят рождественские чтения, и у вас юбилей епархии, да?
Юбилей не нашей епархии, юбилей, можно сказать, митрополии Ярославской.
А, да, это теперь митрополия.
Да, и 1025 лет отмечает, собственно говоря, епархия Ярославская в тех исторических границах Ростово-Ярославской епархии. Ну, и так как мы, переславцы, являемся частью Ярославской митрополии, то вместе с рыбинцами мы составили богослужение нашего митрополиту и радость праздничного общения.
А вы потом расскажете немножечко о своих монастырях.
Хорошо.
Вот Переславль-Залесский, вы у нас уже были на эфире, что-то мы рассказывали, но в этот раз меня поразили уже зимние уборы монастырей. И вот замечательный совершенно фестиваль межрегиональный, потому что были дети из Рыбинска, из Ярославля, из Углича, из Рязани приехали, ну и, конечно, наши москвичи. И особенно меня поразили именно ваши дети. Во-первых, у них личики у всех русские, сероглазые, льняные волосы. Это было что-то удивительное. И вот гран-при взяла девочка из Рыбинска, Алина Елисеева. Она причем родилась там, где родилась Прасковья Жемчугова, которая стала потом графиней Шереметьевой. Вот, это, наверное, тоже как-то знаково, да?
Ну, что, конечно.
Дивный голос. Вы не были на гала-концерте заключительный, вот вы не смогли, у вас были свои мероприятия, но это было блистательное выступление, тем более, что был государственный оркестр «Баян». И еще мне понравились ваши, тоже это из Переславля-Залесска, 2 девочки. Варенька маленькая, голосистая удивительная, и Лиза постарше, ей лет 16, Калмаковы. У них же мама, матушка, да, вернее, вдова теперь уже.
Да, к сожалению, их папа недавно умер в больнице после неудачной операции. Вот, но дети, на самом деле, одаренные.
Очень.
Вот, и они нас постоянно радуют своими талантами. И надеюсь, что у них большое будущее вот в таком творческом пути.
И дети у вас все верующие. У нас, когда второй тур проходил в музыкальной школе, я там объявляла и выходила часто в коридор. И мальчик, он с балалайкой, как с гранатометом, военные такие марши играл. И он перед тем, как выйти, перекрестился. И вторые так же. За ним точно так же. То есть вы, наверное, воспитываете особо, да? У вас при каждом храме есть церковно-приходские школы?
Они есть практически при каждом храме, но очень важно то, что происходит общение и на школьных площадках. Очень важно, что и сами педагоги стремятся к повышению своему духовно-нравственному уровня. Вот. Конечно, благодаря тому, что город относительно небольшой, но обладает удивительным духовным наследием, множеством прекрасных храмов и монастырей, даже человек неверующий, просто находясь вот в этой среде, невольно проникнется, одухотворится и как-то вот будет размышлять, по крайней мере, я так думаю, вот, о чем-то духовном, о небесном. Но а когда бывает тяжело, мы все это знаем, вот, наши мысли обращаются к Богу, потому что где еще искать помощи, как не у Него. Ну и радостно, что наши дети, вот, еще чистые сердцем, с незатуманенными сознанием, в своем служении такому творческом, своих юных душах несут искреннюю веру и в своем творчестве в том числе.
Да, да. Причем репертуар у них был исключительно духовный. Правда, из Москвы тоже есть ансамбль «Елей», из Жуковского приехали. Замечательные были. Но ваши дети, вот у них в основном репертуар духовный был. или русский, такой старинный, классика и народное искусство. К нам кто-то дозвонился, благословите принять звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, Владыка, простите, благословите. Раба Божия Галина. Владыка, простите, что я вот по радио такой вопрос, может быть, задам. Ну, пользуясь случаем у Владыки спросить благословение совета. Ну вот я вдова. У меня вот сын сейчас отсутствует, я живу в Соснахуе с мамой, с очень такой больной. У меня двое внуков, 2 и 3 годика. Детки замечательные, чудесные. Но сноха, мы водим их в храмы, каждый день причащаем, каждые выходные. Вот. Но я одна, вот бьюсь одна. Вот ваш совет, как мне правильно выбрать позицию, если я вижу с другой стороны, ну, не очень такой вот одобрительные какие-то подходы вот в целях моего воспитания по поводу вот выключить телевизор с тех программ, где не очень неприличные сцены какие-то идут. Вот даже пригласили няню так за небольшую оплату, знакомую просто знакомую, потому что не с кем деток оставлять. Сноха пошла работать, я работаю, вот, и приходится так вот выходить из положения. Вот, старшая девочка в садик пошла, сейчас пока болеет, но младшего приходится дома оставлять. И я сегодня сделала замечание по поводу того, что не надо вот такие сцены, ну, музыка там играет, какие-то такие пары там, вот такие близкие отношения.
Хотели, кому замечание сделали?
Сделала замечание вот этой женщине, которая приходит нам, ну, как няне помогать.
Но на платной основе приходит к вам?
Что?
На платной основе.
На платной основе, да, ага. На платной основе, конечно. Но она знакомая, мы выросли вместе. Вот, попросили ее за такую, знаете, небольшие копейки. Это не те деньги, которые платят. Вот, ну, вот как бы по-дружески так. И, знаете, мы все время дружили, все время как бы хорошие отношения. Сегодня вышел такой вот... Она начала мне тыкать, у тебя здесь грязно, тут у тебя не убрано, ты сделай вот это. Я в конце концов сказала, Лена, я говорю, давай мы так, ты будешь своим делом заниматься. Мне не надо тыкать, я знаю, как мне... свои дела располагать. И вышел такой конфликт. Знаете, вот завтра она придет, а я даже не знаю, как вести себя по отношению к ней.
Ну, вы знаете, на самом деле очень часто наши дружеские отношения, порой даже семейные, очень теплые, бывают разрушены неосторожным словом. Потому что, с одной стороны, все очень ранимые, вот, с другой стороны, мы все очень гордые, и мы болезненно относимся к любым замечаниям. Потом, когда мы делаем замечания, мы, бывает, это непроизвольно совершаем с каким-то таким назидательным тоном, может быть, не очень ласковым. Это, конечно, все способствует созданию такой напряженной обстановки. И тем более, что вы, там, как говорите, почти подруги, и нужно, она к вам относится не как к работодателю, а как уже к своей такой, знаете, свойской подружке. Поэтому здесь, чтобы отношения сохранить, вам нужно смириться. Вам нужно смириться, там, значит, как-то эту ситуацию загладить, вот, хотя вы не виноваты, собственно говоря, как бы, да? Вот, но ради мира, есть такое понятие, ради мира церковного, ради мира семейного, с ней вот, как-то поговоришь, что там, давай мы с тобой... Вот как-то вчера немножко повздорили, успокоимся. Но на будущее, прежде чем сделать замечание, пускай даже справедливое, нужно очень подумать и помолиться, как его сделать. А потом представить, какие последствия могут быть от этого замечания. Будут ли они положительные или будут они отрицательные. Потому что любое слово, оно произносится не ради слова, да, а ради того эффекта, который мы ожидаем, чтобы оно произвело. Вот, если здесь вы понимаете, что человек такой своеобразный, может быть, и ваше слово будет воспринято им, может быть, болезненно или негативно, подумайте, стоит ли его говорить, или выбрать такую обстановку, такую ситуацию, чтобы оно было смягчено, вот, может быть, теплотой домашнего чая или там, вашим ласковым голосом, тогда вот по существу замечание будет воспринято уже не так агрессивно и болезненно. Ну, в общем-то, это то, что я вам хотел сказать.
Спаси Господи, дорогой Владыка. И вот нам пишет раб Божий Олег. 22 октября 2016 года была лития на могилке, находящейся в ограде Федоровского собора, в памяти архиепископа Михея Хархарова. Да, да. Расскажите хоть немного о нем.
Владыка Михея – удивительный человек, который родился в Петербурге. В 21-м году он происходит из рода небольших грузинских князей, как сам мне рассказывал. И с детства возлюбил Господа всей душой, всем сердцем и искал возможности деятельной ему служить. А надо сказать, что он рано потерял отца и большой семьи. Конечно, матери было сложно четырех детей выхаживать, тем более в те непростые времена. И он уже в юношеском возрасте узнал о архимандрите Гурии. Это один из основателей Александро-Невского братства в Петербурге. И вместе с Константином Ведландом, впоследствии митрополитом Иоанном, они поехали за своим духовным отцом в Среднюю Азию, в Ташкент. И были его ближайшими соратниками, сотаинниками, самолитвенниками, помощниками. Хочу сказать, что в 1946 году они участвовали в открытии Троицы Сергиевой Лавры. Архимандрит Гурий получил благословение от патриарха Алексия I на этот труд, подготовку главного монастыря России к открытию. Была там первая Пасха совершена. После этого значимого события во всей церковной жизни архимандрита Гурия возвели в сан епископа, отправили в Ташкент. И вот владыка Михей, можно сказать, был после времен забвения первым постриженником лавры вот, с именем Михея, ученика, любимого ученика, преподобного Сергия. Ну, в дальнейшем он принимает от рук своего авы, и наставника, и учителя, и епископа Гурия, и священный сан, и продолжает за ним путешествовать из епархии в епархию. Очень много трудов он положил в Жировицком монастыре, и впоследствии он приехал на Ярославскую землю. И здесь они встретились удивительным образом со своим давним духовным товарищем, митрополитом Иоанном Ведландом. И владыка Михей был тогда гоним советской властью и, в общем-то, не мог найти себе нигде места. Он был в черных списках. И благодаря тому, что митрополит Гурий, митрополит Иоанн обладал высоким авторитетом не только в церковных, но и в светских кругах, он был ученым. Вот, и у него была огромная коллекция минералов, и стоял глобус Луны на столе. Человек очень эрудированный, высококультурный, и археолог, который мог бы занять высокое место в научной среде, вот он смог, благодаря своему авторитету, принять тогда архимандрита Михея в свою епархию, дать ему в то время самое плохое место, это было, как сказать, единственным возможным условием, и потом постепенно как-то его уже приближать к себе, потому что институт уполномоченных достаточно строго относился к таким искренним проповедникам и священнослужителям. Ну, впоследствии владыка Михей стал настоятелем, сначала клириком, потом настоятелем кафедрального Федоровского собора. Потом некоторое время он служил в селе Петрово настоятелем. И уже в преклонных годах святейший патриарх Алексей II призвал его к епископскому служению. И это достаточно уникальное явление, чтобы святейший сам приехал на кафедру, где возводил архиерея. Святейший Алексей приехал в Ярославль. И вот в Федоровском соборе, которому отдал владыка Михей много лет своей жизни, там была совершена хиротония. Потом была у него болезнь тяжелая, и после вот этих, так сказать, трудов и служений и болезни владыка Михей почил в 2005 году, 22 октября. Вот мы память его совершали недавно. Теперь два друга, митрополит Иоанн Ведланд, архиепископ Михей Хархаров, как были при жизни рядышком, так они сейчас рядышком находятся под сенью Федоровского кафедрального собора. Но сейчас есть информация о нем и на сайтах, есть и в некоторых церковных изданиях. Я думаю, что они будут пополняться, и память о них, как о исповедниках, как продолжателях идеи Александра Невского братства, будет и в дальнейшем для нас доступна.
Они как местно чтимые святые, да?
Нет, они...
Но народ их почитает.
Почитает. Да. Почитает, и на День памяти всегда собирается в большом количестве, и очень красиво они... облагораживают могилки, украшают цветами, там, в общем-то, цветение роз, как можно сказать, на Пасху или какой-то весной. Это особое место благочестивого почитания. Не только ярославцев, приезжают и из других городов, да. Приезжают из Белоруссии. Я знаю те люди, которым дорог владыка Михей, владыка Иоанн, вот жизнь их связала. И они до сих пор, вот я им за это очень благодарен, отдают долг памяти.
Спаси Господи. Нас ждет радиослушатель. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте. Я звоню из Пушкина, город Пушкин. Вот такой разговор у меня. 18 апреля по радио «Радонеж» выступала писательница Сухинина. Она ездила по вашим городкам, ну вот северным, и сказала, что очень трудно живут священники. И в том числе упомянула, что умер Олег Колмаков, а матушка осталась с тремя детьми. И вот мне почему-то сразу мысль пришла, мне надо ей помочь. А как, не знаю.
Ну, вы знаете, что матушка Светлана, на самом деле, она не брошена. Вот, ей выделяют ежемесячно из епархиального управления средства достаточные. Ей помогают и не только прихожане, и духовенство. Вот, и, кроме того, мы пытаемся ее вовлечь и в церковную жизнь, чтобы она не замкнулась на своем горе, на своем несчастье. Вот, в частности, она была одним из организаторов вот нашего межрегионального фестиваля-конкурса детского народной песни и исполнителя народных инструментов «Лучинушка», о котором мы с вами выше говорили. Но, тем не менее, если у вас есть такое желание, я думаю, только это приветствуется, вот, вы можете это сделать непосредственно или...
через или приехать
или к приехать к ней, да. Вот, или можете через епархиальное управление, или можете через храм, вот, село Ям, вот, куда она до сих пор продолжает ходить, и служил отец Олег. Так что я думаю, что, в общем-то, масса вариантов, по крайней мере, вы можете найти на сайте Преславской епархии наш телефон, связаться, и вам подскажут, как вы это можете делать практически, или перевести, вот, или, значит, мы дадим карту, номер ее карты банковской, или, значит, вы сами приедете с ней, познакомитесь с ее семьей, с ее удивительными детьми, о которых мы тоже говорили. Все зависит от вашего желания. Вот, по крайней мере, возможность для его исполнения у вас есть.
Владыка, а я пригласила замечательных девочек Колмаковых, Вареньку и Лизу, в Международный славянский культурный центр выступить. Они приедут обязательно, вот радиослушательница из Пушкина, если ей трудно поехать в Переславль, она может приехать к нам на их концерт, увидеть этих девочек. Девочки-ангелочки.
Да,
а какие талантливые, какой голос у Вари. У маленькой, а у большой еще лучше тоже.
Вот я слышал, что Варвара, она пользуется удивительной популярностью, и вот мэтр эстрады Иосиф Кобзон,
да.
Вот тоже с ней, значит, любит выступать. Для меня это было, конечно, своего рода открытием.
И не только Иосиф Кобзон, мы тоже любим.
Конечно, безусловно.
Вот, и Варенька и Лиза будут у нас, может быть, каникулы начнутся зимние, и я позвоню матушке Светлане, чтобы она приехала с девочками.
Да,
и она у нас выступит. Дорогая слушательница, слушайте радиостанцию «Радонеж» и «Народное радио». Я там обязательно сделаю объявление, когда будут у нас девочки Колмаковы. Спаси Господи. Так, вот еще у нас пишут нам, как сделать храм доступным для всех. Православная миссия среди инвалидов как реализуется в епархии? Это второй вопрос. И дальше. Слышал, что у вас есть конный, да?
Реабилитационный центр для детей.
Для детей. С ДЦП. ДЦП это что?
Детский церебральный паралич.
И как попасть в него с ребенком?
Действительно. Вот, спасибо за вопрос, он очень актуальный. На епархиальном этапе 25-х международных рождественских образовательных чтений. Мы как раз проводили секцию по этому вопросу о доступной среде. И сейчас есть такое понятие, уже такой термин «универсальная среда». Это когда она удобна для всех. Доступная среда – это когда мы уже готовую среду, вот какой-то уже выстроенный храм, пытаемся подстроить, оборудовать, сделать удобным для людей с ограниченными возможностями. Вот. А универсальная – это когда в этом храме удобно всем. Вот, например, резные иконы, которые разукрашены, выполнены в классическом...
С рельефом, как барельеф.
Да, да.
Костяные?
Нет, деревянные, деревянные, они, значит, полуобъемные, да. И вот, например, люди с ограниченным зрением или там совершенно слепые, они на ощупь могут осязать и общаться таким образом, узнать, какая это икона. Вот есть, например, внизу устраивается там по Бройлю, по названию этой иконы или какого-то праздника. А для простых людей, которые, значит, и видят, и слышат, ими воспринимается и объем храмового пространства, и вот эти иконы тоже вполне как себе нормальные и полноценные. Конечно, вот нужно идти к этому, чтобы в храме всем было удобно. Проблема в том, что сейчас, если и выполняются требования для инвалидов, те же там пандусы, например, то по ним бывает очень сложно подняться. Это такая, знаете, стартовая площадка под угол 45, что и очень крепкий физический мужчина с трудом сможет инвалида на коляске закатить или на церковную паперть, или какое-то светское учреждение. Поэтому, конечно, вопрос очень острый, но мы должны с вами помнить и о том, что доступная среда – это термин, который затрагивает не только экстерьер, внешнюю сторону храмового зодчества, но и наши с вами сердца. Потому что мы, как общество, как социум, мы сторонимся инвалидов, мы сторонимся больных людей, как неких изгоев.
И старики тоже.
И, да, понимаете, вот эта вот как бы сейчас эпоха потребления, она эгоцентризма, да. Очень безжалостна, да. Она старается всех отодвинуть в какое-то гетто, чтобы где-то, пускай они живут, но нас не тревожат своим видом, своими просьбами, сделать для них все что угодно, только бы они не касались нашей жизни. Вот это самое главное, если мы сможем вот этот барьер преодолеть в нашем обществе, в первую очередь в своих сердцах, если мы не будем проходить безразлично мимо чужой беды, то, вы поверьте, если даже не будет пандуса, найдутся люди, которые возьмут просто на руки этого инвалида и внесут в храм или любое другое учреждение. Поэтому мы об этом говорим и будем говорить, не только говорить, но самое главное, чтобы эти слова, они перешли в дело. У нас в епархии, слава Богу, есть такой реабилитационный центр в селе Давыдово, это Борисоглебский район, и вы можете зайти на сайт, официальный сайт, там узнать о его широкой деятельности, в частности, вот как раз ипотерапии. Но там, кроме всего, очень много и других направлений. Самое главное, что там и ментальные инвалиды, не только соматические, вот как раз детский церебральный паралич или аутизм и другие, для них не создают какой-то, знаете, особой искусственной среды. Вот они приезжают, и вот есть как есть, потому что там еще в сельском приходе, ну, не все устроено, как бы, скажем так, в московских вот храмах, да, и есть какая-то нужда, например, есть там необходимость и дрова наколоть, и дрова выложить, и вот дети, они интегрируются в эту нормальную, естественную жизнь села, общаются с лошадьми, общаются с другими животными, учатся за ними ухаживать, и снимает этот акцент на их болезни, понимаете? Что само по себе, в общем-то, деформирует личность, когда он постоянно чувствует себя больным или каким-то иным, вот, каким-то другим по отношению... Вот,
ущербным.
Ущербным, да, по отношению вот, к другим людям, к остальным. И вот мне кажется, вот этот проект, он очень хорош и достаточно уникален. Вот отец Владимир, который возглавляет храм Силы Давидова и вот эту деятельность, с радостью принимает там в течение всего года, ну, в основном, конечно, это летние проекты. Но опять же, если вы позвоните ему, телефон вы можете найти на сайте или через епархиальное управление Переславской епархии. Я думаю, что скорее всего, вы найдете там помощь для себя и для своих детей.
А на сколько мест этот центр?
Сейчас не могу сказать, потому что летний лагерь, там человек 30 порядка детей, там участвуют волонтеры. Мне очень приятно, что вот волонтеры набираются, в частности, из православных институтов, вот нашего
студенты,
да, Московского-Тихоновского православного университета, они участвуют, и они говорят, что да, вначале очень тяжело с такими людьми общаться, потому что в обычной жизни, как бы сказать, они находятся в тени. Они прячутся от нас, мы прячемся от них, и вдруг вот эта встреча лицом к лицу. Вот внешне, может быть, и внутренне это неприятно, но когда человек переступает барьер, то он обретает счастье. Вот я хочу сказать, что святейший патриарх Кирилл говорил тоже об этом, что когда ему в молодости приходилось участвовать вот, в уходе за больными, он обретал вот состояние сердечного блаженства. Хотя, казалось бы, это нонсенс для современного человека. Как вот можно вот в этой нищете, в скорби, в болезни, в страданиях друг другого получить радость? А радость от того, что Христос ее тебе дает, потому что все, что сделали ближнему, говорит Спаситель, сделали мне.
Владыка, а сейчас очень много брошенных стариков, и богоделин нет почти, по-моему, да?
Они есть, но их, мало. Безусловно, мало, да. Вот, и это тоже вопрос непростой. Вы знаете, вот в Японии и в других странах отсутствует понятие пенсии. И даже кое-где и нет домов престарелых. Почему? Потому что этот вопрос государство полностью возлагает на плечи родственников.
А если нет родственников?
А вот если нет родственников, то в крайних случаях вот у государства есть такие учреждения. Но, как правило, если нет близких родственников, есть дальние родственники. То есть там выстраивается вот как раз...
Ну, там как обязанность
да? Там семейные, это, понимаете, как бы сказать,
связи...
Но у
нас этого нет.
У нас они разрушены, к сожалению.
И у нас бывают такие родственники, что лучше не надо.
Вот, да. И я говорю о том, что можно создать искусственную среду,
да.
А все-таки нужно стремиться к тому, чтобы в нашем обществе выстраивать правильные связи и направления, и ценностные какие-то приоритеты. Если мы этого с вами не сделаем, как бы мы внешне не старались компенсировать, у нас не получится, потому что одно будет сменяться другим. И в конце концов, мы от абортов пойдем к эвтаназии, и у нас в России останется... Ну, горстка людей, которые потом, естественно,
холодных очень, и жестоких.
Очень легко поработят другие государства.
Это так. Поэтому, ну, все-таки это забота церкви тоже. Вот о немощных заботиться, о старых, брошенных.
Вот это было изначально, и это вот потом уже, как бы сказать, исторически государство приняло на себя
за
заботу.
Да.
Вот. И у церкви потом в советские годы была отобрана возможность заниматься социальным служением. Сейчас это возвращается. И, конечно, по примеру многих европейских стран, государство понимает, что оно просто не в состоянии решить социальную проблему на всех ее уровнях.
Да.
И поэтому оно делегирует полномочия вот, различным учреждениям, в том числе и церковным, в частности, через систему грантов, каким-то образом заниматься вот этой общей проблемой.
Благодарю вас. К нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Раб Божий Андрей, Москва. Владыка, вот у меня такой вопрос по апостолу, к посланию. Я, позвольте, процитирую. «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного». Вопрос такой, это ко всем относится или нет? Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи, за вопрос. Это общая, как бы, картина, общая картина вот мира. И, как вы помните, Господь говорит, когда приду, речь идет об апокалипсисе, найду ли веру на земле. Вот, это с одной стороны. Потом мы должны с вами понимать, что есть понятие праведности условное. То есть мы не можем в полноте стать праведными или стать святыми. Мы к этому можем стремиться, но всегда несовершенство будет у нас иметь место. И почему святые отцы всегда искренне, с глубины сердца взывали к Богу о прощении своих грехов? Казалось бы, те люди, которые что-то творили, совершали различные исцеления, даже воскрешали мертвых, о каких грехах они могли говорить? Для нас, они святые. Вот. А перед Богом, по сравнению с великим и всесовершенным божеством, любая тварь несовершенна. Если уж ангелы прикрывают свои лица крыльями вот, от величия Божия, то что говорить о нас грешных? И чем ближе к свету, тем ярче видны недостатки. Вот, да, вот это можно сказать о святых, которые просвещались светом божественной благодати, приближались к божеству, и тем ярче для них и как контрастнее были малейшие их несовершенства, о которых они и просили избавления. Но в то же время понимаем с вами, что осознание своей греховности, оно способствует нашему смирению, нашему терпению, кротости и стяжанию других добродетелей. Знание, к сожалению, надмевает, как учит тот же самый апостол, и является источником многих скорбей.
Ну, это так, Владыка, но когда я думаю о своих грехах, я думаю, ну вот, я попаду в ад, и впадаю в уныние. Может быть, тоже немножечко надо себя
любить? Вы знаете, как... Любить себя нужно, безусловно, но нужно понять, кто ты, во-первых. Это тоже путь аскетический, это путь духовный, потому что мы же себя воспринимаем очень узко. Вот, посмотрите, кто-то любит себе лицо, кто-то любит себе фигуру, кто-то любит себе желудок и постоянно хочет его насытить, кто-то вот, любит себя, когда он спит и так далее. А вот воспринимать себя как личность, как духовную составляющую и, соответственно, сделать для этого все необходимое, это не каждый может понять. Но вот как там говорил Силуан Афонский, что нужно держать ум в аде и не отчаиваться. То есть, конечно, мы должны с вами вот это выбрать некое духовное равновесие, помнить о том, что да, мы грешные, да, мы достойны, безусловно, вечных мучений, но есть такое понятие, как бесконечная милость Божия и бесконечная божественная любовь, которая пришла спасти грешников и ради этой любви приняла на кресте мучения и тем нас спасла. Поэтому помня о аде и о милости Божией, мы с вами совершаем путь нашего спасения.
Боже, милости будь нам грешным. К нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, Владыка и Нина Васильевна.
Добрый вечер.
Это Галина.
Здравствуйте, Галина.
У меня вопрос по первому посланию апостола Иоанна Богослова. Глава 3, 2 стих. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будет. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Вот, Владыка, скажите, пожалуйста, кто это может достигнуть на земле? Как это, что для этого нужно, какой труд, что для этого нужно сделать, чтобы достичь этого? Ведь это, наверное, не для всех.
Ну, как вы помните, слова Священного Писания, блаженны чистые сердцем, потому что они Бога узрят. Вот, потому мы стараемся очищать наши чувства от страстей, от грехов, чтобы увидеть Бога. Но, конечно, мы его не можем увидеть в нашей жизни чувственным зрением, чувственными очами. Мы начинаем видеть его, его божественном промысле. Мы начинаем видеть Христа в нашем ближнем. Вот, мы начинаем видеть Бога в его любви по отношению к нам, попечении, заботе, которые проявляются в различных жизненных ситуациях. Если мы будем хотя бы внимательными к себе и к окружающим, и то, что вокруг нас происходит. Но если мы сможем очистить наш внутренний мир, вот это первая ступень, как бы совершенствование, просвещение, то для нас откроется мир духовный. Мир духовный. Мы сможем созерцать свою душу. Мы сможем созерцать ангельский мир. Мы сможем общаться со святыми, как это было у преподобного Серафима Саровского, как было у Сергия Радонежского и многих других. Но, конечно, речь идет и о том, что после того, как мы оставим этот мир, тленный, материальный, физический, вот тогда мы увидим Бога, как Он есть, уже не гадательно, как в зеркале, а, вот, как говорит об этом апостол Иоанн Богослов.
Спасибо, Господи. Вот нам пишет раб Божий Роман. Ярославская земля – одна из богатейших епархий святыми и святыми местами. Расскажите о таких святых местах вашей епархии. Где можно побывать и как проехать?
Ну, речь о Ярославской епархии.
Ярославской, ну, и о вашей епархии, земле, Переславской.
Да? Вот.
Переславская и Угличская.
Переславская и Угличская, да. Ну, вот я скажу, конечно, о том, что Ярославская земля – это древнейшая земля в Ростове Великом. Как мы знаем, князь Владимир Равноапостольный совершал второе крещение после Киева в 991 году. И он привез с собой двух епископов греков, Федора и Илариона. Была организована, основана епархия. Но и мы знаем, что Переславская земля – это колыбель государственности. Она богата, в первую очередь,
Александр Невский.
Невский, да, вот наш любимый святой, имя России. Безусловно, вот его молитвенный покров давлеет над Переславлем. Но кроме него множество и других святых. Никита Столпник,
да.
Даниил Московский, Даниил Переславский, простите, да. Андрей Смоленский, князь, который оставил свои родные пределы и нашел счастье в тайном служении Богу, простым пономарем Переславской церкви. Иринар Затворник, Борисоглебский, который сейчас тоже имеет отношение к Переславской епархии. Стасотерпец, царевич благоверный, Дмитрий Углический,
да.
Тоже удивительный святой, Паисий Углический и Кассиан. И кроме этих святых есть и имена новомучеников-исповедников Церкви Русской, которые тоже прославили Ярославскую, Переславскую землю, конечно, и Серафим, архиепископ Углический, среди них, и Дамиан Курский, который в свое время служил на Переславской кафедре, и множество священномучеников в пресвитерском чине, и есть исповедники и среди мирян. Вот, их количество больше 30 в Переславской епархии, вот новомучеников и исповедников. Да, и мы сейчас составляем общую картотеку, составляем житие святых. У нас уже выходят фильмы, фильмы о них доставляются, службы. Конечно, мы очень чтим память наших святых, историческую память нашей древней земли, ну и, конечно, не только древней, но и современной, новейшей истории. и где можно побывать, я бы предложил вам посетить Даниловский монастырь, Никитский монастырь, это в Переславле, Никольский женский монастырь, Федоровский женский монастырь.
Где матушка Евстолия.
Матушка Евстолия, да, в Никольском. Никольский на Сольбе.
На Сольбе, ну, матушка Иротеида.
Удивительный совершенно, да, феномен, когда практически из ничего, из запущенного места возродилась как птица Феникс, ну, почти лавра. Вот, да. Очень красивый Воскресенский монастырь в Угличе. Восстанавливается Богоявленский женский монастырь в этом же городе. И один из самых древних, уютных, небольших монастырей, Свято-Алексеевский. Славный Борисоглебский монастырь, что на Устье, в Борисоглебе. В некоторых местах стены выше на 1 метр, чем в Троице-Сергиевой лавре.
А Борисоглеб от Переславля сколько? Километров 100?
Примерно. Это недалеко от Ростова, Борисоглеб. Вот, ну, так вот, волею Божией, благословение священного начала, он теперь относится к Переславской епархии. И, конечно, вот в этом уходящем году мы празднуем 400 лет преподобному Иринарху Затворнику, который неразрывно воспринимается нашим русским сознанием со смутным временем. Вот. И я сейчас, наверное, всех не перечислю,
да,
святых.
Там, где не ступишь, все свято.
Их, да, их очень много. И много. Мы, с одной стороны, рады, что их очень много вот вокруг нас. Мы чувствуем их молитву, поддержку. Каждые 5 земли пропитана или их молитвенным потом, или их исповедническую кровью. Но в то же время это на нас высокая ответственность за то, чтобы их память не была забыта. Мы должны в этом трудиться.
Владыка, как интересно и как я люблю бывать у вас там. У нас остается немного времени, но вот на этот вопрос, наверное, нужно ответить. Раба Божия Анна спрашивает. Слышала, что в Переславле-Залесском на Плещеевом озере есть синий камень, о котором говорят, что кто дотронется до него, получает исцеление. У кого нет деток, после посещения этого места рождаются детки. Так ли это и как к этому относиться?
Спасибо за вопрос.
Да, у меня даже знакомая.
Очень рад, что вы его задали. Почему? Потому что на самом деле ростовская, переславская земля избыточествовала различными языческими культами. И вот синий камень, на самом деле их достаточно много по России. Вот есть и в Ярославле. Это место жертвоприношения языческих жрецов, в том числе и человеческих, и там какие-то, ну, не знаю, кто говорит, что аномальные явления, кто их приписывает к духовным, совершались и совершаются, но, безусловно, это место действия темных сил.
Темных? А почему камень всегда теплый и как-то такой,
Вы знаете, что у нас в природе есть много различных явлений природных, которые пока, значит, не может наука объяснить. Есть какие-то породы вулканические, вот, и так далее. Но суть в том, что вот с этим камнем боролся еще преподобный Иринар Затворник. Да. И он, значит, одного дьякона, который сильно болел, послал с благословением этот камень закопать. И когда он его закопал, то болезнь его совершенно оставила. То, что сейчас возрождается, это...
А он же опять всплыл?
Нечестие. Ну, там какая есть гипотеза? О том, что попросту Плещеево озеро мелеет. И вот оно отошло от своих берегов.
И поэтому камень появился.
Да, и камень как сказать, обнажился. Но мы знаем, что демонические силы желает различным образом прельстить слабый человеческий ум и воображение. О таких Господь говорит, род лукавый и прелюбодейный знамения ищет. То есть какого-то вот такого эффектного, знаете, чуда. А в чем смысл? Что ничего не делая, не производя никакого труда над собой, над своей душой, над своим сердцем, что-то получить, как бы сказать, за даром. Вот пришел к этому камню, потер, знаете, ладошкой и получил. Но такого в жизни не бывает. Мы знаем, что бесплатный сыр находится только в мышеловке. И вот это такая очень страшная мышеловка, дьявольская мышеловка, которая ловит...
Но ведь там худого-то не происходит, наоборот, как бы добрые вот...
Что добрые?
Ну то же самое, получается.
То же самое, что да? происходит, например, в кабинете экстрасенса. Или там белых магов и колдунов. Вот природа одна и та же совершенно. Вот, безусловно, враг, разбойник, он хочет изменить свой вид, чтобы расположить к себе жертву, не напугать ее. И, как говорим, и лиса меняет в год несколько раз свою шубку, а уж дьявол-то явно сумеет найти такое обличье, чтобы людей к себе привлечь. И вот эти языческие капища, которые сейчас не только трогают руками, но которых сейчас приносят жертвы,
На этом камне,
да.
Человеческие
пока, жертвы? Слава Богу, не человеческие пока. Мелких животных, да. Вот, но это возвращение, понимаете, опять к звероподобному существованию, к тем языческим истокам, от которых ушла наша Русь. Вот, и добилась высоты и могущества. А язычество – это буйство страсти, причем в самых низменных ее проявлениях, и оно, конечно, может только деформировать сознание социума и привести к деградации нашего общества. Поэтому самое страшное, что зло смешивается с добром,
да.
И люди, порой верующие, православные, воспринимают этот объект как исторический и духовно-целительный, не задумываясь о природе, этих чудес, откуда она может быть? Ну, Бог-то ведь не дает через камни. Вот через какие-то, правда, там птичка каркнула, и все у тебя получилось. Через плечо плюнул 3 раза, и все плохое у тебя отошло. Кошка прошла, и вдруг на тебя беда напала. Откуда это все?
А бывает
так? Это суеверие, что значит суетная, напрасная вера. Но если человек в это хочет верить, то по вере вашей, да будет вам. Да.
Ой, Владыка, как с вами интересно, остается у нас немного времени. Дорогие братья и сестры, давайте помолимся, вздохнем вместе с Владыкой Федором. Вот архиерейская у нас сейчас молитва.
Спаси, Господи, сохрани и помилуй рабов твоих, Тамару, Елисавету, Святослава, Наталью, Григория, Наталью Сочатвину, болящую Нину, Владимира, Ольгу и Елену. Нашу болящую
и меня
Нину,
тоже,
да, вот мы за вас тоже молимся, немножко, чтобы спасибо, Господь вас исцелил. О здравии Марии, Геннадия, Лидии, Андрея, Татьяны, Елены, отрока Кирилла, Константина, Антонина, Николая, Людмилы, Андрея, Анны, Георгия, Фатинии, Светланы, Тамары, Сергия, Алексея, Александра, Геннадия, Любови, Марины, Анны, Раисы, Екатерины, Виктора со сродниками. А также мы просим молитва здравия, молимся о здравии схигумена Илии, болящей протерея Александра, тяжело болящей Тамары, лежит в реанимации после операции. Помоги, Господи.
Помоги, Господи.
Тяжело болящим младенца Матроны, скорбящей Татьяны, болящей Татьяны, Никиты, болящего Анатолия, болящей Фатини, Сергия, Ирины за чадами, тяжело болящего Александра, болящей Любови, Валентины, Натальи, Вадима, болящей Антонины, Татьяны за чадами, Ирины за чадами, Андрея, болящей Нины, болящего Петра, Елены, Алексея, болящего Виктора, Тамары, Дионисия, Виталия. Я позволю себе помолиться и за нашего батюшку Ярославского протоиерея Александра, попал в аварию, у него раздроблены кости таза, это очень тяжелая ситуация, будут и находить неизвестно. Тоже просим святых молиться. И, конечно, вот мы сегодня с вами говорили о матушке Светлане Калмаковой, она скорбящая, давайте помолимся, чтобы Господь утешил ее сердце и сердца
и
их детей. Да.
И болящего Валентина в Зеленограде.
Болящего Валентина, да, помоги Господи. И, конечно, нашего дорогого батюшку архимандрита Кирилла Павлова.
Да. Владыка, благодарим вас вот о упокоении.
Упокой, Господи, души усопших раб Твоих, преснопамятных Станислава, новопредставленных Валерия и Сергия, рабов Божьих Владимира и Александра, Агафья, Александра, Даниила, Пиамы, Павла, Натальи, Николая, Лидии, Василия, Галины,
Архимандрита
Дионисия, и Анны, Любови, Валентины, Елены, Натальи, Веры. Если позволите, архиепископа Михея помянем с митрополитом Иоанном, с митрополитом Гурием.
Царствие
им небесное.
Спаси Господи, дорогой Владыка. Дорогие братья и сестры, с нами сегодня Преосвященный Федор, епископ Угличский и Переславский. Ну, и мы с вами очень довольны, дорогой Владыка, что вы сегодня у нас. Успеем ответить на вопросы?
Ну, постараемся.
Да.
Спасибо вам.
Алло, добрый вечер. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Что-то не получается.
Наверное, Господь соединил нас для того, чтобы мы помолились за этого человека.
Да.
Может быть, что-то в
да.
жизни их не так гладко. Помоги Господи, управи все их скорби и беды.
Как хорошо, Владыка, вы такой добрый. И вот как вы только открыли наш фестиваль «Лучинушка», у нас как-то сразу все хорошо пошло. Вот и если бы вас не было, было бы тяжелее.
Потому что вы такие сердечные, позитивные, и вы когда улыбаетесь, у вас у всех лучики вот так у глаз. Ага. Вот, потому и лучинушка, я думаю, что...
Лучинушка
я здесь,
да. от этих лучиков.
От этих лучиков.
Ну да, там Галина Федоровна Митрофанова, да, конечно, сделала лучика. Очень много.
Спасибо.
Успеем ответить на вопрос Лидии? Она пишет, как в епархии будет развиваться работа с молодежью, мы уже рассказывали, и что им можете доверить?
Молодежь... Это наше все. Вот. Нам бы, конечно, хотелось с ней, с нашей молодежью ближе общаться. Вот сегодня буквально у нас было мероприятие из Государственного архива социальных и политических историй. Была встреча с Сорокиным Андреем Константиновичем проведена. И слава Богу, что вот в нашем киномеханическом техникуме было много вот наших молодых людей. Я думаю, что, наверное, одна из важных миссий для молодежи – это помощь старикам,
да.
помощь больным,
это вот, обязанность.
Тем, кто нуждается. Ну,
и бедным.
И бедным, безусловно,
тем, кто
нуждается.
А у вас там столько предприятий закрыто. Я узнала, что вот эта любимая моя фабрика «Новый мир», где вышивают, она теперь не работает. Все.
Да, это отдельная история.
Не будет Переславского шитья.
К сожалению, да.
Людям работать негде. Зарплата маленькая, только вот обслуга. Там всякие официанты, продавцы, шоферы нужны. А высококвалифицированные рабочие не нужны. Впрочем, как и в Москве у нас.
К сожалению.
Да, к сожалению. Но, да. Владыка, вашими молитвами все-таки будем надеяться на лучшее.
И молитвами нашей молодежи. Мы надеемся, что на ее потенциале мы сможем сохранить и выстроить новое будущее и нашего города, нашей епархии, и нашей страны.
Ну, Владыка, у вас такие святые заступники. Вот я очень люблю бывать в Никитском монастыре у вас.
Да.
И там вериги, там мощи, конечно, Никиты Столпника. И вериги его, цепь, крест, тяжеленные. Их все водружают на плечи.
На плечи.
И потом исцеляются. И вот я уже заметила, что мне легче с позвоночником. Да. Да. Дорогой Владыка, ну что же, я благодарю вас. Уже наше время истекает. Благословите еще раз нас, ладно?
Божья милость да будет со всеми нами.
Спаси Господи.
Спаси Господи вас.
Дорогие слушатели, до новых встреч. Всего доброго. Храни Господь.
До свидания.